Заключительная мысль. В завершение этой части нашей дискуссии я хочу привести пример мужественности в ее наилучшем выражении. Иначе каким образом мы могли бы увидеть не всегда бросающиеся в глаза качества и силу в муже Божьем? Лучше всего это можно понять на конкретном примере, и несколько лет назад я как раз столкнулся с одним замечательным образцом такого человека. Мы с семьей отправились на неделю в Мамонт, Калифорния, чтобы немного отдохнуть и покататься на лыжах. Дети были еще маленькими, и я изо всех сил старался научить их основам этого вида спорта. Это трудная задача, как знает любой папа, который пробовал это сделать. Вы можете сами догадаться, кому приходилось носить на себе все лыжи, лыжные ботинки и палки, парковать машину, стоять в очереди за билетами на канатную дорогу, вести свой выводок к лыжной трассе, всех застегнуть и приготовить к подвигам. Почему-то именно в самый последний момент кому-нибудь из детей обязательно хотелось в туалет. Услышав такую важную новость, папе приходилось мчаться вниз с горы, взяв на буксир ребенка, чтобы потом повторить весь процесс восхождения сначала. Наконец, он вновь на вершине горы. Так система работает в хорошие дни. В плохие же дни с самого утра начинаются самые неприятные происшествия. Дети по очереди сообщают о своем желании сделать пи-пи, и папа носится вверх-вниз с горки, как заводная кукла. К тому времени, когда последний ребенок справил все свои нужды, первый опять просится на горшок. Начинает казаться, что детям очень нравится терять по пути дорогие вещи, как, например, кожаные перчатки, шерстяные лыжные шапочки, лыжные куртки и так далее. К тому же они постоянно задирают друг друга, доводя тем самым измученных родителей до последней степени нервного истощения. В тот день нашей семье выпало плохое утро. Дети делали все не так, как надо. Мы полагали, что совместный семейный отдых объединит семью. Однако мне было уже тяжело общаться с моими детьми. Они все время капризничали, тянули время и роняли свои вещи на протяжении всего нашего пути. Может быть, другим людям будет легче, если они узнают, что в семье Добсонов тоже бывают дни, в которые каждый из нас стоит на грани нервного срыва. К тому времени, когда я доставил семью к началу лыжной трассы, я уже почти кипел от еле сдерживаемого раздражения. Даная и Райан вылезли из машины с ворчаниями, недовольством, а я повел машину на место парковки, которая находилась примерно в миле от места, где я высадил семью. По пути на стоянку я коротко помолился. Собственно, это было скорее не молитва, а выражение моего недовольства и раздражения. «Что мне делать с этими детьми, которых ты дал мне?» — сказал я Господу, словно Он был виноват в нашем поведении. Он не ответил. Я оставил машину на стоянке и присоединился к группе людей, ожидавших подъемника, который каждые 10 минут забирал пассажиров наверх. На остановке стояло человек 15. Среди них я заметил необычную молодую девушку. Она повернулась, взглянула на меня, и я заметил в ее глазах безошибочные признаки умственной отсталости. Девушка подросткового возраста вела себя действительно странно. Она стояла лицом к горе и время от времени восклицала громким голосом: «Эй, кто-нибудь!» Через несколько секунд она снова, без всякого и выражения, и осмысления, повторяла эту фразу. Я работал с умственно отсталыми людьми в течение многих лет, поэтому мгновенно ощутил к ней чувство глубокого сострадания. Однако было видно, что другие лыжники на остановке не разделяли моего отношения. Они были молоды, красивы и прекрасно одеты. Я заметил их взгляды, направленные на девушку, после чего они отступили от нее шага на два назад. Они закатывали глаза и, глядя друг на друга, словно бы говорили: «Откуда здесь взялась эта ненормальная?» Потом подошел подъемник, и мы все забрались на платформу. Пока мы ехали, девушка снова повернулась лицом к горе и снова произнесла: «Эй, кто-нибудь!» К этому времени она осталась стоять в одиночестве посреди платформы, потому что все остальные сгруппировались по краям. Она стояла одна. Точнее, рядом с ней стоял крупный мужчина. Вдруг я понял, что это ее отец. Именно в это мгновение этот человек с очень добрым лицом сделал нечто, чего я никогда не забуду. Он подошел к дочери и крепко обнял ее. Он положил руку ей на затылок и нежно прижал ее голову к своей груди. Затем посмотрел ей в лицо с выражением глубокой любви и сказал: «Да, малышка, кто-нибудь!» Должен сказать, что мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть набежавшие слезы. Видите ли, этот отец тоже видел неприязненное отношение к девушке красивых молодых людей, которые заметил я. Он видел их насмешливые улыбки, видел их презрение. Своим проявлением любви по отношению к дочери он отчасти обратился и к каждому из нас. Всем своим видом он словно бы говорил: «Да, это правда. Моя дочь умственно отсталая. Мы не станем этого скрывать. Она многого не умеет. Она не будет петь песен. Она не напишет книг. Собственно, она уже даже в школу не ходит. Мы сделали для нее все, что могли. Однако я хочу сказать еще кое-что. Эта молодая девушка – моя дочь, и я люблю ее. Это самый дорогой для меня человек. И мне не стыдно называться ее отцом. Да, малышка, кто-нибудь». Бескорыстная и нежная любовь этого отца щедрым потоком проистекала из его души и потрясла меня своей силой. И в то же мгновение я почувствовал понимание и нежную любовь к своим детям. «Спасибо, Господи», — сказал я. «Я понял, что ты мне хотел сказать». 2 недели спустя меня пригласили принять участие в программе национального телевидения, и ведущий дал мне 4,5 минуты, чтобы ответить на вопрос, отчего в институте семьи возникла такая неразбериха и как нам разрешить эту проблему. На этот вопрос невозможно было бы ответить и за 4,5 часа. Но тогда я сказал следующее. Одно из решений проблемы дезинтеграции семьи заключается в таком отношении, какое питает к своей умственно неполноценной дочери тот отец, которого я встретил во время отдыха в горах. Такая любовь без условий может исцелить любую проблемную семью. Она разрешит конфликты между родителями и детьми. Она даже поможет нам справиться с такими проблемами, как умственная отсталость. Для того, чтобы восстановить расшатавшиеся устои семьи, нам нужны мужчины, способные любить так, как любит свою умственно отсталую дочь тот отец. Нам нужны мужчины, которые знают, кто они. Мужчины, которые знают, куда идти. Мужчины, которые знают, в кого они верят. Мужчины, которые ставят интересы своих жен и детей превыше собственных эгоистических желаний и устремлений. Нам нужны мужчины, готовые драться за свои убеждения. Такие мужчины, как мой отец и дедушка, которые были для меня образцом этих качеств в течение самых восприимчивых лет моей жизни. В следующих главах я расскажу вам о членах моей семьи, которые оказали на меня самое сильное влияние. Давайте внимательно посмотрим, как они прожили свою жизнь. Может быть, их пример прозвучит громче всяких слов для молодых людей, которые желали бы иметь перед глазами достойные ролевые модели.